Дорогие братья и сестры, я вас сердечно приветствую и приветствую от имени Совета Церквей. Сегодня у меня слово не о братстве. У меня сегодня проповедь назидательная. А если живы будем и Господу будет угодно, завтра будет у меня доклад о братстве. А сегодня у меня назидательная проповедь. Я прочту два стиха из Библии, потом скажу тему своей проповеди. Евангелие от Иоанна, 3 глава, сначала конец 7 стиха, а потом конец 3 стиха. Повторяю. Евангелие от Иоанна, 3 глава, конец 7 стиха, потом конец 3 стиха. «Должно вам родиться свыше». Конец 3 стиха. «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Тема моей проповеди – «Рождение свыше». Если мы очень много выходим на улицу и проповедуем, но не достигаем цели, чтобы слушатели получили рождение свыше, эта проповедь может быть бесплодна. Потому что если кто не родится свыше, Царствие Божье не наследует. Я помню, в начале 90-х годов или в конце даже 80-х, ну, наверное, когда вы все почти еще жили на территории бывшего Советского Союза. И я тогда жил в России, сейчас я живу в Украине. Мы тоже начинали, первые шаги делали в благовестие. Я помню, были такие благовестия, когда развесили объявления по городу, и в Доме культуры собралось 300 человек или 400 человек. Вот такая жажда была в народе сразу после коммунистического режима. И на призыв к покаянию выходили по 150 человек. Но из них единицы только пришли в церковь. А остальные, я не думаю, что они легкомысленно выходили. У них были переживания. Ну, наверное, наша недоработка. Ну, может, и другие причины. Итак, мы должны благовествуя понимать, нам нужно проводить работу столько, сколько возможно с этим человеком, с этой душой, чтобы человек получил рождение свыше. Не так давно я был в городе Калининграде, и меня на ночлег взяла одна семья. Ну, мы познакомились с ними. Они недавно переехали из Казахстана. Муж русский по национальности, жена казашка. Они обои члены церкви и взяли с собой родителей жены, ну, пожилые уже казахи обои, и папа, и мама ее. Они не члены церкви, ну, по убеждениям своим мусульмане. И у меня сестра спрашивает, хозяйка дома, где я пребываю в данный момент, говорит: «Моя мама хотела бы с вами побеседовать, вы найдете для нее время?» Я говорю: «Конечно, найду». Она позвала свою маму. И вот мама начинает разговор со мной и говорит такие слова: «Что вы скажете на мои мысли? Вот я думала, я переехала жить, ну, на территорию России, вот в Калининграде теперь живу, не среди казахов, ну, потому что мои дети переехали и нас сюда забрали. И я, наверное, думаю, правильно будет с моей стороны, если я теперь перейду от мусульман в христианство. Что вы на это скажете?» А я говорю: «Абсолютно это не нужно». Она раз удивилась. Она представляла, что я скажу: «Конечно, быстрее приходи». А я говорю: «Нет, не нужно». Она тогда растерялась и говорит: «Ничего не пойму». А я ей тогда читаю это место Писания: «Если кто не родится свыше, Царствие Божие не наследует». И говорю: «Абсолютно разницы нет, какой вы национальности и в каком вы вероисповедании находитесь. Потому что и те, которые называют себя христианами, многие не наследуют Царства Небесного. Не этого нужно искать. А знаете что? Нужно рождение свыше пережить». Ну и дальше у нас уже разговор с ней пошел. А что такое рождение свыше? И что нужно со стороны человека, чтобы его пережить, рождение свыше? Ну, сегодня я понимаю, что я говорю тем, которые в большинстве своем рождены свыше. Ну и все равно, так как от этого зависит жизнь вечная, наше спасение, стоит еще поговорить. Но с другой стороны, здесь находятся те люди, которые работают с людьми неверующими. И тоже я хочу, чтобы больше понимали смысл, что такое рождение свыше. И что зависит от человека, какие шаги должен сделать человек, чтобы получить рождение свыше, чтобы наследовать жизнь вечную. Ну, в качестве вступления еще одну мысль скажу. В юности, даже когда я уже был членом церкви, меня интересовало ряд вопросов, на которые я искал ответы. Некоторые из этих вопросов я озвучу. Ну, допустим, такой вопрос. Где уверенность, где ясность в том, что я рожден свыше? Второй вопрос. Войду ли я в небо, о котором сказано, что туда ничто нечисто не войдет? Если в некоторых грехах у меня нет полной победы, войду ли я в чистое небо или нет? Если о каких-то вещах я считаю, что это не грех, а Бог на это смотрит по-другому, помешает ли мне это войти в чистое небо? Или вот в Евангелии от Иоанна 8 главе Иисус Христос сказал такие слова: «Всякий, делающий грех, есть раб греха. Но если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Эту истинную свободу от власти греха мы уже имеем или достигаем ее? Ну и последний вопрос озвучу. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха. Мы, дети Божьи, рождены свыше, мертвые для греха. Может ли человек, мертвый для греха, грешить? Или, если у меня повторяются грехи, говорит ли это о том, что я не рожден свыше, или я не мертвый для греха? Ну, вот эти и многие другие вопросы меня интересовали. И я думаю, что в своей проповеди о рождении свыше я постараюсь ответить на эти вопросы. Это я озвучил эти вопросы, чтобы приблизительно понятно было, ну, направление моей проповеди. Итак, вам должно родиться свыше. Человечество еще в лице Адама и Евы попали в большую беду. Они поверили искусителю, дьяволу, змею древнему, который хитростью ввел их в искушение, и факт, что они вкусили, Адам и Ева, плод от дерева познания добра и зла, это не просто случайный шаг был. Это было волевое решение, бунт против Бога. Они захотели стать равными Богу. На этом когда-то дьявол упал. Он сказал: поставлю престол на краю севера и буду подобен Всевышнему. На этом же и наши прародители упали. Вы будете как боги. И все человечество в лице еще этой первой четы впали в большую беду. Что это за беда? Во-первых, душа стала грешная. И по своим желаниям родственна с дьяволом. Вот смотрите, как посланник Галатам Павел описывает состояние ветхой природы человека. Дела плоти известны. Они суть. Блуд, нечистота, непотребство, идолослужение. Смотрите, как это родственно с дьяволом. И вот теперь такова природа человека стала. Это та беда, в которую попал человек. И второй шаг этой беды – возмездие за грех смерть. Теперь всех грешников ожидает озеро, горящее огнем и серою. Но Господь Бог не остался равнодушный к тому, что мы попали в беду. И тогда у него уже созрел план, как помочь человеку. Ну, после этого стали рождаться дети с греховной природой. Одно поколение меняло другое поколение, а суть оставалась та же. Люди с испорченной ветхой природой, душа грешная, и не может по-другому. И вдруг вот это мрачное состояние человечества прерывается речью Сына Божьего. «Вам должно родиться свыше». Что это такое? Что это значит? Братья и сестры, я прошу прощения за то, что такая представительная конференция, а я чуть-чуть, может быть, по-детски буду объяснять. Я хочу использовать несложную схему в своей проповеди. Для этого я использую микрофон и две моих руки. Так, немножечко жестами. Может быть, это связано, что почти все мое сознательное служение было связано с работой с детьми, что мне легче, ну, чуть-чуть говорить и чуть-чуть показывать. На моей схеме микрофон будет обозначать волю человека. И я хочу подчеркнуть, что Бог человеку дал право выбора, свободную волю. И даже после грехопадения человек волю не потерял. Сегодня, правда, есть учение и сильно распространяется, что когда человек стал мертвым по отношению к Богу, то он и решать право потерял. Это неправильно, оно не соответствует библейскому учению. Если бы человек не имел права выбора после грехопадения, зачем такие призывы Божьи, ну, как вот Иисус Навин говорит, «Я и дом мой будем служить Господу, а вы изберите». Как может человек избирать, если он воли больше не имеет? Ну, у меня сегодня беседа не о кальвинизме, поэтому я не буду долго останавливаться на этой теме. Но я подчеркиваю, что человек имеет свободную волю, имеет право выбора. И сделал человек выбор свой, когда дьявол обольстил его, и человек сделал свой выбор, который и привел его к катастрофе. И на моей схеме теперь я вот рисую, правой рукой показываю, это ветхая природа человека. А воля человека попала в рабство. В какое рабство? И кто господин? Всякий, делающий грех, есть раб греха, Иисус Христос сказал. А кто господин? Кому теперь порабощена воля? Нет, не дьяволу. Дьявол тоже не может ломать волю человека. Бог ему не разрешает это делать. Это Божье, у человека защита такая, воля, которую Бог ему подарил. Дьявол может только улавливать в свою волю, как он это с Евой сделал. Смотрите, он с Евой разговор завел, подлинно ли сказал Бог, что нет какого дерева не есть в саду? Она говорит, нет, от всех деревьев мы можем есть, только от дерева познания добра и зла не можем. Она говорит, нет, не умрете, вы будете как боги. А принимал решение кто, дьявол или Ева? Ева принимала решение, потому что ломать волю Бог ему не позволяет. И сегодня он обманом и лестью улавливает, но человек решение принимает. И это мы должны твердо знать. Бог нам подарил свободную волю. И волю человека Бог ломать не будет, и дьяволу не позволяет. А почему Бог не ломает? Что у него сил на это не хватит? Нет, не потому. Потому что этого в планах у Бога нет. Бог свободную волю подарил. И человек будет решать свою судьбу, быть ему спасенным или не быть. Итак, и когда человек приобрел эту беду, которая называется ветхая природа, испорченная душа, плоть, ветхий наш человек, и ну, с десяток имен этой природе есть на страницах Библии, то как раз порабощена воля стала желанием плоти человека. А желание плоти я уже цитировал, Павел Галатам пишет. И человек теперь попадает в вот такой ну, замкнутый круг, о котором описывает апостол Павел в послании к римлянам. Доброго, которого хочу делать, не делаю. Злое, которое не хочу, делаю. И если я делаю то, чего не хочу, то не я то делаю, но живущий во мне грех. Вот эта природа, она теперь ее тянет, у нее желание к греховному, тому, что противно святому Богу. И я ничего сделать не могу, потому что у меня у самого есть сознание, что это плохо. Даже у неверующих людей, которые, может быть, никогда о Боге не слышали, но когда делают грех, они это знают, они это осознают, они это чувствуют. Доброго, которое хочу делать, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Любой пьяница говорит, я 100 раз уже завязывал и говорил, пить не буду. И как только попадала небольшая сумма денег в руки, я опять развязывал и опять пил. Так точно и наркоманы, так точно и куряги, так точно и развратники. Они знают, что это грех, но по-другому не могут, потому что они рабы греха. И вот теперь человек попал в такой замкнутый круг. Доброго не могу делать, а злое не хочу и злое делаю. Это потому что та беда в Едемском саду случилась. И вдруг вам должно родиться свыше. Что это значит? Что такое рождение? Рождение – это начало новой жизни. А смерть – это конец жизни. И вот теперь Господь заговорил о каком-то новом начале рождения. Свыше, потому что это новая жизнь от Бога. Это не на уровне человека, не на уровне наших возможностей. Никакая наука, никакая сила воли это не сделает. Это новая жизнь от Бога. Это тогда, когда Христу вселится в сердца ваши, так говорит уже апостолы в своих посланиях. Верою вселится Христу в сердца ваши. Когда Христос вселяется в сердце человека, в нем начинается новая жизнь. Вот это начало и называется рождение свыше. Это рождение или это новая жизнь, она дорого стоит. Я вам сейчас озвучу цену. Жизнь Сына Божьего. Для того, чтобы возможным стала у человека новая жизнь, потому что ветхая, она ничего доброго в себе не имеет, плоть не пользует немало. Так Иоанн в своем Евангелии пишет, то есть от нее никакой пользы нету, от нее только вред, потому что дела ее грешные. И теперь вдруг новая жизнь. Для того, чтобы это возможно стало, иметь новую жизнь, на моей схеме я покажу теперь это левой рукой. Для того, чтобы возможно стала новая природа, для этого нужно было Сыну Божьему свою жизнь отдать, пойти на крест, пойти на распятие. Но так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Слава Богу, Он возлюбил нас, и поэтому не остановило Его и даже то, что придется умереть. И перед этим Господь не остановился, чтобы несчастному помочь. Люду, народу, человечеству. И Господь совершает это искупление. И теперь есть возможность, теперь есть шанс. Приняв Иисуса, человек получает новую жизнь. Это и называется рождение свыше. Я это еще раз подчеркиваю. Так не бывает, что Христос принял Иисуса, но не рожден свыше. Так не бывает. И наоборот, человек, рожденный свыше, но Иисуса не принял. И так не бывает. Это одно и то же одновременно происходит. Как принял Иисуса Христа, так теперь и имеет новую жизнь. И апостол Иоанн в своем послании пишет так. «Имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную». Итак, что должен сделать человек, чтобы стать рожденным свыше? Нужно сделать всего 2 шага. Первый шаг – это покаяние. Об этом многократно в Евангелии написано. Я процитирую несколько мест Писания на эту тему. Первая проповедь Иисуса Христа, которая описана в Евангелии Марка в первой главе, «Покайтесь и веруйте в Евангелие». А в другом месте Христос сказал так, «Если не покаетесь, все погибнете». То есть покаяние решающее значение имеет в жизни человека. Некоторым кажется, ну неужели, ну выйти и сказать несколько слов «Боже, прости меня» и настолько это решающее, да, Бог условия ставит, а нам только нужно понять условия и решить, выполнить или не выполнить. Никто заставлять никого не будет. Ну, бывает по непониманию этого вопроса, родители пытаются заставить, но оно ничего не даст. Покаяться или не покаяться, должен человек принять решение сам. У тебя есть свободная воля, и за тебя не покаяться ни папа, ни мама, ни пресвитер, ни благовестник. Ты должен покаяться. А если не покаетесь, все погибнете. Так сказал Господь. Итак, первый шаг – покаяние. А второй шаг – вера. Во что человек должен уверовать после покаяния, чтобы стать рожденным свыше? Уверовать в то, что Господь меня простил во имя Голгофской жертвы и вошел в сердце мое. Потому что Он сказал, «Се стою у двери и стучу, кто отворит дверь, я войду к нему». И если ты открыл дверь сердца своего, Он обязательно вошел. И принимаем мы Иисуса Христа в сердце верой. Вот наставили человека в вере, уверовал, и вошел Иисус Христос. И как только вошел Иисус Христос, ты уже рожденный свыше. И твое имя Бог записал на небесах. Чтобы продемонстрировать вот этот процесс, я расскажу один пример из благовестия. Оно как раз в тему будет, потому что это из благовестия пример. Собрали в доме молитвы человек 50 абсолютно неверующих людей и человек 150 верующих. Евангелизационное собрание уже подходит к концу, и последний проповедник, который будет проповедовать, а потом призывать к покаянию, выходит на проповедь и говорит: «Дорогие друзья, я обращаю ваше внимание, чтобы вы очень серьезно сосредоточились и послушали слово, которое сказал Господь Бог. Мы не ко всякому говорящему одинаково относимся. Ну, если говорит легкомысленный человек, мы пропускаем мимо ушей. Если говорит серьезный человек, мы серьезнее воспринимаем. Если говорит правитель, мы внимательно слушаем. А я сегодня прочитаю слова, которые Господь Бог сказал. И поэтому все внимательно слушайте». И читает из Евангелия Матфея, 11 глава, 28 стих. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я вас успокою». Дорогие друзья, проповедник продолжает. Смотрите, Господь Бог призывает: «Придите ко мне труждающиеся и обремененные». Я вам хочу рассказать, кто такие обремененные. Бремя – это груз, это тяжесть, это то, что давит на человека. Если у тебя большой багаж грехов, и душа твоя ощущает это, ты придавленный, как будто бы из жизни уже не рад. Можно это сравнить вот с чем. Если бы положить тебя на землю и потихонечку краном на тебя опускать бетонную плиту. Эта плита тебя все сильнее и сильнее и сильнее прижимает. Это такое бремя, это такой груз, что кажется, уже каждая клетка твоего тела вопиет. Но ты пикнуть даже не можешь, потому что она тебя раздавливает. Если твоя душа вот так себя чувствует, как тело бы чувствовало под бетонной плитой, вот это ты обремененный. И в это время там сзади сидит человек, уже не молодой, он зашел, ну, уже перед самой проповедью последней в собрание и присел. Он был чуть-чуть пьяненький, но видно, что вчера был в состоянии сильного опьянения. У него мешки под глазами от пьянки и перегаром воняет. Но он уже соображает что-то, он протрезвел немножко. И когда проповедник до этого момента дошел, объясняя, что такое обремененные, он руку поднял и говорит: «Проповедник, разреши вопрос». Ну, проповедник решил разрешить. И говорит: «Пожалуйста, задай». Он говорит: «Ты обо мне говоришь?» И заплакал. Ну, обычно, смотря на пьяненьких, говорят, это водка плачет. Но не всегда мы можем разобраться. Бывает, душа плачет. И он заплакал и говорит: «Ты обо мне говоришь? Я обремененный. Я уже устал. У меня уже жизни не рад. Я столько раз уже давал обещания самому себе и жене, что пить не буду. И ничего у меня не получается. Я каждый раз прихожу домой и вижу опять слезы на глазах жены и детей. Я уже забыл, когда я конфету одну приносил детям своим. Я никогда зарплату домой не прихожу. Я все пропиваю. Я уже устал. Я большой грешник. Я обремененный. Что мне делать?» А он говорит: «Так к тебе обращение слова Иисуса Христа. Придите ко мне, Господь тебя зовет. Ты обремененный?» «Да, тебя Господь зовет». Он говорит: «Научите, как? Я хочу прийти к нему». «Как прийти?» «Научу. Выходи на средину, по проходу проходи сюда, вот здесь, возле кафедры, на колени становись, потому что ты с Богом будешь разговаривать. Поэтому перед Богом святым на колени становись и скажи: Господи Боже, во имя Иисуса Христа прости меня, грешника». Он встал и проходит. Ну, раз он проходит, все встали на молитву. Пока он дошел до кафедры, у него вопрос возник. И не становится на колени, как ему сказал проповедник, а говорит: «Проповедник, а у меня вопрос еще есть, задай. А есть гарантия, что меня, великого грешника, Бог простит? Или таких, как я, уже нет прощения им?» А он говорит: «Есть гарантия, смотри». Открывает Библию, читает: «Всякий, кто призовет имя Господня, спасется». Ты относишься к категорию «всякий»? Ну да, «всякий» значит без исключения. Смотри следующее, открывает другое место Писания и читает: «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Твои грехи входят в категорию «всякие»? Ну да, конечно. «Всякие» – это значит «все». Все, я понял. На колени становится и повторяет так, как его проповедник научил: «Господи, прости меня, великого грешника, ради Голгофской жертвы, ради пролитой крови Иисуса Христа». Ну, все аминь сказали. Он встает и хотел уходить, а проповедник говорит: «Стоп, теперь не уходи, теперь у меня к тебе есть вопросы». Он остановился. «Бог простил тебя или нет?» Он говорит: «Конечно, простил». «А ты откуда знаешь?» «Ну, ты же мне из Библии читал». Он говорит: «Правильно ты меня понял. Вот этого и держись. Библии верь. И как в Библии сказано, так и верь. Если даже все вокруг тебя будет говорить по-другому, если даже чувства твои будут говорить о другом, а ты верь, как в Библии сказано, это правильный путь, это путь евангельский. Вот так и держись. Ты прощенный?» «Да, прощенный». «А что у тебя в левом кармане?» «Пощупал, сигареты». «А в правом колода карт». Братья и сестры, Бог уже записал его имя в книгу жизни? Вот он покаялся и уверовал. А у него еще сигареты в кармане. Это потом он выбросит, когда начнется путь освящения. Святой да освящается еще. Когда он начнет выбрасывать сначала сигареты и карты, потом пройдет перегар, потом скверные слова пройдут, а потом будет бороться со сплетнями, с наговорами и так далее, бороться всю жизнь хватит, правда? Но тогда, когда он покаялся, искренне покаялся и уверовал, Христос уже вошел в его сердце. А мы такого покрестим или нет? Ну, Христос вошел, а мы покрестим его или нет? Нет, не покрестим. А почему? А потому что Христос сердце видит, а мы не видим сердце. Мы подождем, пока жена увидит перемену в его жизни, когда мы увидим перемену, когда он преобразится, когда мешки под глазами пройдут, когда он зарплату детям начнет приносить и кормить детей своих. Тогда и мы скажем: точно рожденный свыше. Мы же сердца не видим, а Бог видит сердце. Итак, дорогие братья и сестры, рождение свыше, уже за него оплачено все. Христос оплатил уже, Он свою жизнь отдал. А с нашей стороны очень просто и усложнять не нужно. У нас есть, у нас в нашем городке, в Мерефе, есть один человек, который периодически со мной беседует. Он когда-то был членом церкви, давно отлучен. Ну а почему мы с ним встречаемся? У них коровы есть, и мы у них молоко берем. Нам очень удобно, потому что они по домам развозят молоко. И ко мне он привозит тоже. Если я дома, то полчаса времени, это как минимум, он у меня заберет. А жена его радуется, она член церкви, жена его. Говорит, если задержался во вторник, он по вторникам нам молоко привозит. Значит, я радуюсь, что вы еще хоть немножечко побеседуете. Он в мир не ушел, ну и не в церкви. И почти каждый раз он мне одну и ту же просьбу изъявляет. Помогите мне родиться свыше. Я ему много раз объяснял, со всеми подробностями. Не может поверить и все, что рождение свыше просто дается. За него уплачено уже. Покайся и уверуй, и все. А дальше начнется путь освящения. О пути освящения мы сегодня не будем говорить. Это не входило в мои планы и в мою проповедь. У меня тема сегодня о рождении свыше. И вот когда человек получил рождение свыше, на моей схеме теперь это выглядит вот так, смотрите. Не вот так. Помните, я говорил, что это зависимость, да? От ветхой природы воля зависима. Но когда Иисус Христос входит в сердце человека, то мы сначала соединяемся с Господом в смерти Его, а потом в жизни Его. Эту последовательность апостол Павел подчеркивает в послании к римлянам и потом в послании к коринфянам. Смерть действует в нас. Или не знаете вы, что все мы крестившиеся в смерть Его крестились? Что это за смерть? И что она делает? Как она действует в нас? Смерть разрушает власть греха. Вот этим пальцем на своей схеме я показывал зависимость, власть. И теперь здесь пролегла пропасть. Смерть Христа это сделала. Она разрушила зависимость, рабство разрушила, смерть Иисуса Христа. Это крест Христов или смерть Христа. Это, ну, эти слова употребляют в своем лексиконе апостол Павел, объясняя эти истины в послании к римлянам. И вот теперь две природы есть, но теперь я не раб, потому что смерть Христа освободила меня от этой зависимости. И поэтому каждый человек рожденный, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете, мы уже имеем эту свободу. А грешим или не грешим? Грешим. Но когда не бодрствуем, когда сами решения принимаем в отношении греха. То есть после рождения свыше человек не лишен свободной воли. Он также имеет свободную волю и вправе принимать решения или в пользу плоти, или в пользу духа. Но у человека, рожденного свыше, теперь две природы – плоть и дух. Плоть желает противного духу, а дух желает противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. И теперь человек пошел по жизни в постоянной борьбе. Один молодой человек после крещения говорит мне: у меня такая борьба, такая сильная, мне кажется, что череп мой лопнет. Я говорю: слава Богу, что борьба есть, а череп не лопнет. Бог сконструировал его очень мудро, и он крепкий, и не лопнет твой череп, и не переживай. Но на поводу у плоти не ходи. Ты теперь имеешь право плоти сказать «нет». Если до рождения свыше, не имел права, потому что раб, и иного природы не было в человеке. А когда принял Иисуса Христа, теперь ты рожденный свыше, теперь ты вправе сказать «плоти нет». Но и не надо говорить тогда «да», но это твое право, у тебя свободная воля. Итак, путь освящения – это школа, в которой мы учимся принимать решения в пользу Духа. В этой школе будут и плюсы, и минусы. нередко человек падает, но праведник и семь раз упадет и встанет. И поэтому не надо падать духом, а приобретать навык принимать решение в пользу духа. И если по-другому получилось, каяться вновь и вновь. Нет, я не имею в виду теперь выходить. С Богом иметь такие отношения. Поступил неправильно и опять, Боже, прости меня. Если я виновен, я принял решение, я виновен, надо каяться, а духом падать не надо. Это школа, где мы учимся принимать решения в пользу духа. И освящением путем идти – это удел уже святых людей, то есть рожденных свыше. А принять рождение свыше не надо усложнять. Это очень просто. Сегодня ты покаялся и уверовал, и ты уже рожденный свыше. А потом выбрасывай все, что не нужно. Тому человеку пришлось сигареты выбрасывать, а тебе, может быть, другие пороки. Это уже путь освящения. Итак, смотрите, я показываю уже, подходя к концу своей проповеди, на своей схеме. Покажу одну мысль и потом скажу аминь. Человек родился с греховной природой и далеко от Бога, и поэтому был раб греха. Когда он принял Иисуса Христа, покаявшись и верой принял Христа, то есть просто уверовал, что Христос вошел в мое сердце, иначе не может быть, так же Господь обещает. Тогда смерть Христа освобождает меня от рабства, и я получаю новую природу. А теперь Павел говорит, если живете по плоти, то умрете. То есть вот эту новую жизнь потеряете. Если ты будешь стабильно жить по ветхой природе и принимать всегда решения в пользу плоти, а не в пользу духа, погибнешь. Если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. То есть эта новая жизнь утверждаться будет, расти будет, укрепляться будет. И у тебя все больше и больше навыков жить по духу, принимать решения в пользу духа, то живы будете. И теперь наступает час или минута или секунда твоего отшествия в потусторонний мир. Плоть и кровь Царствия Божия не наследуют. И ты теперь с новой природой входишь в небо вот так. Родился вот так, рождение свыше тебя сделало две природы, а на небо с природой Божьей. Итак, в этом великая премудрость Божья, что Он смог помочь человеку таким образом заменить природу, не уничтожив личности. Как личность мы сохраняемся, а природу ветхую, которая в Царствие Божие не войдет, туда ничто нечисто не войдет, она в могиле останется. А с новой природой теперь эта личность входит в Царствие Божие, это природа Божья, это Христос в нас, упование славы. И теперь это возможно и просто получить. Покаялся и уверовал, и ты рожденный свыше. Но это обязательно нужно, потому что если кто не родится свыше, Царствие Божие не наследует. А как ты войдешь в Царство Божие? Ведь туда ничто нечисто не войдет. А с твоей ветхой природой, как ты ее не подбарафечивай, не войдет она в Царство Небесное. Только нужно новую природу получить. То есть рождение свыше, принять Иисуса Христа. И тогда твоя душа по-божьему заживет. Это новая природа, это Христос в вас. И к этому нам нужно подводить людей, которым мы благовествуем, которым проповедуем, чтобы они приняли Иисуса, пережили рождение свыше, и тогда их имя Бог записывает в книгу жизни. Братья, дорогие сестры, мое время вышло. Я, правда, не засек, во сколько я начал проповедовать, мне 40 минут давали. Но я все-таки дерзну вот еще что сказать. Может, в нашем собрании есть те, которые знают, что тебе нужно покаяние. Тебе нужно рождение свыше. Тебе нужен Христос. И сегодня так просто можно это сделать. Пройдя сюда, кратко помолиться, Боже, прости меня ради Голгофской жертвы, ради крови пролитой. И уверовал, и получил новую жизнь. Есть желающие покаяться? Поднимите руку, чтобы я видел, тогда я вас приглашу. Проходите сюда. Мы все встанем для молитвы. Молодой человек поднял руку. И если есть еще желающие, во время молитвы прям проходите сюда. Длинного призыва не будет. Короткий будет призыв. И кто хочет покаяться, прямо сейчас выходите сюда. Становитесь рядом и кайтесь. И получите новую жизнь, рождение свыше.